Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 27 листопада. І наші теми. Асамблея Совета Європи лічить, що уладам Білорусі треба повелічити довір народу до виборів. У нашу країну прилетів президент Азербайджана. Кольки заробляє Ярмошина? Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. 27 листопада у Беларуси неофициально отзначается День Героев. Свято у гонор Слуцкого повстання чи Слуцкого збройного чину. У листопаде 1920 года узброєне подразделение, сформованное на Слуцчине, выступили у оборону Белорусской Народной Республики. 27 листопада почалися бои повстанцев, колькость яких оценивается от 5 до 10 тысяч человек с перевожающими силами большевиков. Слуцчаки змагалися до конца снежения 1920-го, а после отступили на территорию, якую контролировали польские войски и были интернованы. Частка паустанцев еще несколько годов партизанила у родных мястинах супрацоветских уладов.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у Петарде. Коллегия по криминальных справах Брестского областного суда покинула усилия присуд троим удельникам конного походу Москва-Берлин. Разгляд их кассационных скаргов отбылся 27 листопада, але скарги были незадоволены. Судовое поседжение проходило без самих удельников процессу. Поводле присуду усих троих россиян признали виноватыми у наумысных деяниях, якія грубо порушали громадский порядок и сопровождались применением гвалту, здейсненных группой особов. Одного из них так само обвинователи у антиграмадских деяниях, якія сопровождались пошкоджением чужой майомости. Самый молодший фигурант справы – хлопец 1997 года народжения, осужденный на год зняволения у выхававшей колонии. Еще одного казака осудили на год колонии агульного режиму. Третьему дали 3 года колонии узмоцненного режиму. Скандальный выпадок отбылся 8 липня у интернате Пинского аграрно-технологичного колледжа. Трое пьяных россиян учинили там дебош, сбили наученца колледжа, а так само пошкодили некоторые речи. Передаем Белта.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Лидия Ярмошина расповела про свой помер пенсии и заробку. У интервью порталу Тутбай старшиня Центра Выборкама отзначила, что помер ее пенсии складает 3,2 миллиона рублей, покольки она еще працуя. А после того, как она перестане працовать, он будет иншим. А яким, Ярмошина не ведая. Цитую. «Коли у меня з'явится на это право, я звернусь и мне поличить. У меня пенсия будет 65% от докладу. Але у любым выпадку я давно заробила пенсию державного службовца, якая больше за звычайную», каже Яна. Поводле слову старшини Центра Выборкама, яе заробок брудными складая каля 20 миллионов рублей, а на руки яна отрымливая каля 17. Так само Лидия Ярмошина расповела, что разом с сыном собирается наведать Италию. Гэта стало махчимым после того, як у яе относинах Евросоюз у кастрычнику припынил санкции.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у Петарде. 27 листопада у Беларусь прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев. Официальный визит протягнется 2 дня. Запланованные перемовы Алиева с Александром Лукашенком. По их выниках чакается подписание шерогу международных документов. По передний раз керовники Беларуси и Азербайджана сустракались у Баку у червени. У нашей краине Ильхам Алиев был тройчи. У 2006, 2009 и 2012 годах. Подчас теперешнего визита он ускладе вянок до монумента перемоги у белорусской столицы, да и наведая музей Великой Айчинной войны. Ильхаму Алиеву 53 годы. Он керует Азербайджаном с 2003 года, коли стал пераемником своего батьки, президента Гейдара Алиева. Некоторые аналитики меркуют, что на фоне резкого погоршения относительно России и Турции Азербайджан мусит сделать выбор, який бок он подтримает.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Головная новина у Петарде. Опубликованная справоздача керовника миссии назиральнику парламентской ассамблеи Совета Европы Реха Денемича на президентских выборах у нашей краине, якія отбылись 11 кастрычника. У ее отзначается, что у склад международной миссии уходили не только представники ПАСЕ, але и назиральники от парламентской ассамблеи АБСЕ и Бюро по демократичных институтах и правах человека. Основная их выснова – Беларуси еще треба пройти значный шлях выполнения своих обязательств по проведению демократичных выборов. мэраў. Працэдура падліку галасоў і правілы працы назіральнікаў на выбарчых участках павінны быць значна палепшаныя, каб павялічыць давер да выбараў, інфармуе Белапан. У справаздачы адзначаецца, што Беларусь павінна палепшыць заканадаўчыя рамкі правядзення выбараў, каб гарантаваць стварэнне канкурэнтаздольнага палітычнага сярадовішча. Міжнародныя эксперты мяркуюць, што гэта адна з галоўных умоваў для доўгатэрміновай дэмакратычнай стабільнасці ў краіне. Дэнэміч адзначае, што ў Беларусі няма агульнага рэестру выбаршчыкаў. У выніку спісы складаюцца на падставе дадзеных, якія прадстаўляюць мясцовыя ўлады. Звяртаецца ўвага на выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурса і рэсурсаў грамадскіх арганізацый для правядзення агітацыі за дзейнага кіраўніка дзяржавы. Сярод іншага, дакумент утрымлівае кароткія характарыстыкі ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты на нядаўніх выбарах у Беларусі, запісаннем праграм, выбарчымі лозунгамі і іншай асноўнай інфармацыяй. Пры гэтым у абзацы, які апісвае кандыдатуру Татьяны Караткевіч, ёсць звесткі аб меркаванні некаторых апазіцыянераў. Татьяна Караткевіч на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года, згодна з афіцыйнымі дадзенымі, сабрала 4,42% галасоў. Яе штаб сцвярджае, што насамрэч было 25-30%. Пераважная большасць апазіцыйных партый у выбарах не ўдзельнічала альбо заклікала іх байкатаваць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы, 27 листопада. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Вітаю. Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Турцыя збіла на мяжы Сірыі расійскі самалёт Су-24. ПАСЭ апублікавала справаздачу па беларускіх выбарах. У Беларусі ствараецца новая правацэнтрысцкая кааліцыя. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай тэмы тыдня. У аўторак 24 лістапада Турцыя збіла на мяжы Сірыі расійскі ваенны самалёт Су-24. Двое пілотаў паспелі катапультавацца. Адзін з іх быў забіты сірыйскімі паўстанцамі, якія стралялі з зямлі, а другога паспелі эвакуяваць. Гэта першая страта расійскай ваеннай авіяцыі падчас сірыйскай аперацыі. Афіцыйныя прадстаўнікі турэцкіх ваенных пацвердзілі, што невядомы самалёт уварваўся з Сірыі на тэрыторыю Турцыі і быў збіты. Самалёт упаў на сірыйскай тэрыторыі ў правінцыі Латакія, інфармуе агенцтва Reuters. Раней Турцыя выносіла папярэджанне Расіі за парушэнне паветранай прасторы расійскімі ваеннымі самалётамі. Міністэрства абароны Расіі прызнала, што на сірыйска-турэцкай мяжы быў збіты самалёт Су-24, але сцвярджае, што ён не залятаў на турэцкую тэрыторыю. Раніцай 26 лістапада расійская авіяцыя разбамбіла турэцкі гуманітарны канвой на памежным пераходзе з Сірыяй. Турэцкія СМІ паведамляюць, што расіяне нанеслі авіяўдары па грузавіках, якія везлі гуманітарную дапамогу для бежанцаў. Гэта адбылося ў горадзе Азаз на поўначы Сірыі, недалёка ад турэцкай мяжы. Паводле папярэдняй інфармацыі, у выніку расійскіх авіяўдараў загінула як мінімум 7 чалавек. Як расійска-турэцкае напружанне адаб'ецца на далейшых адносінах краін і што чакае Беларусь, калі супрацьстаянне перарасце ў адкрыты канфлікт, даведаемся з нашага рэпартажу.
Інцыдэнт з расійскім бамбардзіроўшчыкам на сірыйска-турэцкай мяжы павысіў градус напружання паміж Расіяй і Захадам. Ці не стане гэта падставай для стварэння на нашых землях расійскай авіябазы? Беларускі палітолог Юрый Шаўцоў выказвае меркаванне, што ў такой сітуацыі пакуль рана казаць пра базу ў Беларусі. Сірыйская сітуацыя стала настолькі важнай для Расіі, што нават быў адкладзены візіт Лукашэнкі ў Маскву, дзе нібыта і павінны былі абмяркоўвацца гэтыя пытанні. Калі эскалацыя вакол Сірыі пойдзе вельмі хуткімі тэмпамі, там будзе не да базы ў Беларусі. Вайсковы эксперт Александр Алесін адзначае, што рашэнне аб базе будзе прымацца пад уплывам таго, наколькі вялікая будзе патрэба Беларусі ў грошах. Цяпер мы ствараем бюджэт на наступны год, нагадвае эксперт. Пільна разглядаецца пытанне, колькі грошай краіна атрымае ад гандлю нафтапрадуктамі, што прымушае Мінск быць падатлівым патрабаваннем Масквы. І цяпер рашэнне гэтай праблемы пераводзіцца ў эканамічную плоскасць. Разам з тым, пэўны ўплыў на рашэнне мае сітуацыя з крушэннем Су-24.
Конечно, позиция НАТО обидела Путина, потому что он считает, что, так сказать, прикрыв Турцию, хотя бы словесно, они совершили дело несправедливое. Так что для того, чтобы, ну, в пику НАТО, занозу им, он будет базу продавливать. Ну, а Лукашенко, Я думаю, он вынужден будет согласиться по причине бедности нашей.
А вот политолог Института международных справ Финляндии Аркадь Моша скажет, что подеи Су-24 не имеют никакого уплыва на будущую базы. Але конфронтационный характер отношений России и Захода уплыв оказывает. Одразу после инцидента представительство НАТО заявило, что находится в тесном контакте с российскими и турецкими уладами. Керовники Германии, Франции и США закликали Москву и Анкару до стриманности. Чему Полночно-Атлантичный альянс занял такую невыразную позицию? Александр Олесин меркует, что инцидент с бомбардировщиком был загодя спланованы турецкой авиацией, бо за 15 секунд, якія самолет находился над Турцией, немагчыма не только провести всю международную процедуру, якая необходимая для выдворения самолета, але и навод прицелиться и здейснить пуск ракеты. За гэтага НАТО опынуўся ў вельмі складаным становішчы. З аднаго боку альянс мусіў праявіць салідарнасць, з іншага дыстанцыявацца ад Турцыі.
Што касаецца пункта 5-го устава НАТО, который предусматривает совместную оборону, то здесь нет оснований, чтобы задействовать этот пункт. Анализ показал события, что Турция не подвергалась агрессии и, следовательно, не нуждается в защите со стороны НАТО как такового в целом.
За гэтага альянс і аддаў вырашэнне гэтай праблемы ў рукі Москвы і Анкары. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
З нагоды чарговага міжнароднага канфлікту мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якой краіне, на іх думку, зараз найбольш бяспечна.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, пожалуйста, якая краіна, на вашу думку, зараз самая бяспечная на свеце?
Я считаю, что Беларусь. Потому что у нас президент хорошо постарался, чтобы защитить нашу страну.
Считаю, что вообще сейчас небезопасно в мире. В связи с тем, что творится, и такая ситуация сложилась экономическая, в первую очередь, мне кажется, что все борются за какое-то превосходство в мире, и поэтому совсем небезопасно сейчас. Не могу выделить ни европейские страны, ни ту же Америку, ни наше постсоветское пространство. Наша родная страна, в ней настолько все шатко, про нее в первую очередь можно сказать, что небезопасно.
Беларусь. Вообще считаю, что у нас самая хорошая страна. И жизнь здесь хорошо и спокойно.
Я думаю, такой краины не існуе. Потому что там, где есть люди, как бы там есть небезпека. Люди сапсаваные, и кожнага может быть нечто в голове. Ну, кожнага свои тараканы.
Якая краина, на вашу думку, зараз самая беспечная на свете?
Сейчас сложно говорить о какой-либо безопасной стране. Ну, я довольна тем, что я живу в Беларуси, и Россия, наш союзник. Всем все грозит. Но ту политику, которую ведет Путин, я поддерживаю.
Белоруссия спокойно никого не трогает. Она, Россия угрожает всему миру. Потому что она захватила это самое Крым незаконно, ни юридической, ни физической, ни по-человеческой. Сейчас она у Сирии войну ведет. Это большевистская нечисть.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ одна істотная тэма тыдня. Паўтара месяца мінула са дня прэзідэнцкіх выбараў. Толькі на гэтым тыдні сваю выніковую справаздачу па выбарах у Беларусі апублікавала парламенцкая асамблея Савета Еўропы. Як ацанілі выбарчы працэс у нашай краіне назіральнікі гэтай уплывовай арганізацыі, даведаемся з рэпартажа нашага журналіста Алеся Пілецкага.
Апублікаваная справаздача кіраўніка місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Рэха Дэнэміча на прэзідэнцкіх выбарах у нашай краіне. У ёй адзначаецца, што ў склад міжнароднай місіі ўваходзілі не толькі прадстаўнікі ПАСЭ, але і назіральнікі ад парламенцкай асамблеі АБСЕ і бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Акрамя агульных інфармацыйных момантаў у справаздачы адзначаюцца станоўчыя зрухі. Напрыклад, тое, што міністрка, якая кіравала кампаніяй кандыдата Лукашэнкі, узяла адпачынак на час выбараў.
Одной из остановчих особливостей было то, что министр працы и социальной обороны, якая узначальвала кампанию деячего президента, на час выборов узяла отпочинок на працы у министерстве.
Але основная выснова справаздачи все ж тым, что Беларуси еще треба пройти значный шлях выканания своих обовязальництв по проведению демократичных выборов. У документе говорится, что процедура подлику голосов и правила працы назиральников на выборчих участках повинны быть значно полепшены, как повеличить довер до выборов. У справаздачы ПАСЕ адзначаецца, што выбары не абмяжоўваюцца толькі днём галасавання, таму Беларусь павінна палепшыць заканадаўчыя рамкі правядзення выбараў, каб гарантаваць стварэнне канкурэнтаздольнага палітычнага сіродовішча. Міжнародныя эксперты мяркуюць, што гэта адна з галоўных умоваў для доўгатэрміновай дэмакратычнай стабільнасці ў краіне. Тым часам у цэнтры баркамі Беларусі справаздачу місіі ПАСЕ пакуль не каментуюць, бо яшчэ не чыталі.
Мы, вы знаете, даже еще вот и не видели. Ждем. Говорили, что к концу ноября будет уже отчет, но они нам, наверное, официально должны же направить.
Рассказывают у секретариата ЦВК. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодённая программа «Петарда». Штодённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина тыдня. Минская милиция раскрыла некоторые подробязности затрымания на чыгуначным вокзале столицы молодого человека, який вел себя подозрено и был незвычайно опранутый. Под верхней вопраткой у яго знайшли сталевую бронекамизельку. Хлопец мел пистолет, саморобное выбуховое пристосование, документы и доведку об уделе у антитеррористичной операции на усходе Украины. Про гэта 27 листопада у эфиры телеканала СТВ поведомил пресс-сократар ГУУС Мингарвыканкама Александр Ластовский.
При нем была дорожная сумка и одет он был довольно необычно. Милиционеры решили поинтересоваться. Они подошли к мужчине, представились, попросили документы на его имя. И в это время они обнаружили, что у него под курткой надет бронежилет из стали. В ходе дальнейшего осмотра был обнаружен пистолет, самодельное взрывное устройство, справка о том, что он является участником боевых действий антитеррористической операции на территории Украины, документы на его имя, красно-черный флаг правого сектора, маска с прорезями для глаз, различная электронная аппаратура.
У службе столичной милиции Еврорадио подтвердили эту информацию, а так само удокладнили, что хлопцу 28 годов. У доброохотницким отраде погони, який подтрымливая антитеррористичную операцию во Украине, Еврорадио расповели, что затриманный у Минску человек худший за все не их сябр. Цитую, «Наши люди со сброей в Беларусь не ездят, тому мы не ведаем, кто затриманный. Максима, это шарговый фейк белорусских спецслужбов на кшталт дохлых пацуков, яких у студню кинула оппозиция, кап отрусить краину». Конец цитаты. Нагадаю, что недавно министр внутренних справ Игорь Шуневич поведомил Еврорадио, что белорусскими правоохоўниками материалы по артикуле наемництва сбираются на 20 человек, которые воевали и воюют на Донбассе на обоих боках фронту.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем подсумование тыдня. Минабовыканкам дал дозвол консервативно-христианской партии БНФ провести 29 листопада у Копыльским и Солигорским районах, а так само у Слуцку, в уличную акцию. И она присвечена черговым угодкам Слуцкого сбройного чину 1920 года, распоел наместник старшини партии Юрась Беленький. И он отзначил, что партия ладить акции, присвеченные годовине Слуцкого паустання, уже каля 20 годов. Ее удельники запланировали наведать вёски Грозово, Смежево, у Копыльским районе, Червоную Слободу и Слуцк. Конец акции запланованы у Слуцку у выгляде короткой демонстрации и митингу каля будинка краязнаучага музея. До речи, дозвол на свою акцию 28 листопада у Слуцку отримала и партия БНФ. И она запланованная каля будинку Слуцкого краязнаучага музея. Нагадаю, 27 листопада у Беларуси неофициально отзначается День Героев. Свято у гонор Слуцкого паустання, Слуцкого збройного чину. У листопаде 1920 года узброенные подразделения, сформованные на Слуцчине, выступили у оборону белорусской Народной Республики. 27 листопада почались бои паустанцев с перевожающими силами большевиков. Паустанцев было от 5 до 10 тысяч человек. Случаки смагались до конца снежня 1920-го, а после отступили на территорию, якую контролировали польские войски, где и были интернованные. Частка паустанцев еще несколько годов партизанила у родных мястинах супроть советских уладов.
Штодённая информационная программа «Петарда».
И апошняя позиция подсумования. Представники четырех оппозиционных структур «Руху за свободу», «Объединенной громадянской партии», «Аркомитета по створению партии Белорусская христианская демократия» и партии БНФ працуют над створением правоцентристской коалиции. Это первое максимальное объединение у оппозиционных шерогах после президентских выборов. Вот что рассказал у комментарии Еврорадио наместник старшини «Руху за свободу» Юрась Губаревич.
Подобные перемовы мы ведем уже не первый месяц. Перемовы тычутся в первую очередь ситуации в Беларуси, динамики и развития відбудеться у світлі ближайших парламентських виборів, а так само у світлі змін європейської політики у дочиненні до режиму Лукашенки. А ми ставимо за метою впливати на ці процеси, тому зустрікаємося, мірковуємо, створюємо певні плани як для праці внутрі Білорусі, так і на міжнародному накерунку.
Поводле його слов, казати про існування такої коаліції зарано. Протягуються консультації. Відомо, що нова структура планує створити агульний спіс кандидатів на парламентських виборах наступного года і вилучити одного кандидата на будучих президентських виборах 2020-го.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.